«По сути дела». Николай Стариков.
Добрый вечер. На радио «Комсомольская правда». Наш постоянный гость Николай Стариков, общественный деятель, писатель, историк, публицист и его постоянного соведущего Володю Варсобина. Сегодня меня и я, Игорь Емельянов. У нас масса интересных тем. И начнем мы с темы такой. Россия берет под защиту Северный морской путь. Все военные суда других стран, других флотов обяжут заранее сообщать о своем проходе и обяжут брать на борт наших российских лоцманов. И наверняка это вызовет возмущение и у США, и у Канады, и в Норвегии с Британией. Что будет дальше? Ведь мы же не откажемся от своих четырех приоритетов в Арктике, один из которых – национальная безопасность.
Добрый вечер. Ну, конечно, мы не откажемся от своих приоритетов. И вообще первое, что приходит на ум, когда слышишь эту новость, за пример взята ситуация в Керченском проливе. Точно так же, да, есть свобода судоходства, но есть национальная безопасность. И поэтому хотите пройти определенным путем, пожалуйста, возьмите нашего лоцмана, он вам покажет, как надо плыть, может быть, покажет, куда не надо смотреть. Да? Ну, в любом случае, Северный морской путь – это стратегическая линия, которая очень не нравится тем, кто хотел бы, чтобы грузы с Азии в Европу шли каким-то другим путем. Да? Тоже морским, но более долгим, более длинным и контролируемым нашими англосаксонскими друзьями, в кавычках.
Я прошу прощения, сразу напомню, наш студийный номер телефона 8-800-200-9702, WhatsApp и Viber 7-967-297-02, пишите, звоните. Я прошу прощения, Николай.
Ну, я честно скажу, вижу только положительное в этой новости, действительно разумно, наверное, есть для этого военные какие-то основания, о которых мы можем с вами подозревать, есть основания для этого геополитические, и, собственно говоря, страны есть разные, части стран, к сожалению, к нам относятся как-то очень недружественно и незаслуженно, поэтому от того, что на их палубу ступит нога нашего лоцмана, я не думаю, что с ними что-то страшное произойдет. Будут ли возмущаться? Конечно, будут, но, ну, как говорится, пусть возмущаются.
Интересно, что еще в 2018 году командующий береговой охраной США адмирал Пол Зукунфт заявил, что вообще ни одна прибрежная страна не может устанавливать правила провода кораблей в северных широтах. Причем он тогда критиковал не только Россию, которая, собственно, уже готовилась к подобной практике, он не признавал и право Канады распоряжаться арктическими маршрутами. Что характерно, Канада с 2007 года ежегодно проводит военные учения в Арктике, что, конечно, не нравится никому, как ни странно, в том числе и их союзникам, и соседям США, стране более мощной в военном плане, но, тем не менее, несколько таких учений ежегодных не проводящие.
А здесь вопрос возникает, а этот американский военный, он на основании чего сделал такой вывод? Почему он решил, что ни одно государство не имеет права делать то, что он дальше перечислил. Почему? А у нас точка зрения другая. Наше государство имеет право проводить все мероприятия, которые связаны с безопасностью нашего государства. Ну, собственно говоря, мне кажется, тут даже повода для дискуссии нет. Ну, не хотите, не берите нашего лоцмана, и мы вас не пустим. А, например, китайские корабли, какие-то другие корабли, которые хотят сократить путь доставки товаров из Азии в Европу, они поплывут этим путем.
А у нас уже звонок. Сергей Саратов, слушаем вас.
Добрый день, добрый. Коллеги. Вот подскажите вопрос к эксперту. Может, я что-то путаю, но Северный морской путь, он зимой очень опасен для сухопутного судоходства.
Ну, разумеется, и ледокольный флот России, который составлял 40 ледоколов и большое количество судов ледокольного типа, обладает именно самыми большими возможностями для провода судов, но исключительно в этой зоне, разумеется, за исключением того периода, когда там суда проводить невозможно. То есть в пиковые времена это январь-февраль.
Но все остальное ничего время не меняется. Да. Собственно говоря, погодные условия не изменились. Они как есть, так и есть. Когда можно там проходить, тогда и можно проходить. Ну а лоцман, который взойдет на палубу судна, он, естественно, возьмет с собой ломик, там, не знаю, еще что-то, топор и прорубит путь для тех судов, которые не могут пройти. Ну, то есть, если серьезно, ваш вопрос, уважаемые радиослушатели, он как-то не имеет отношения к той теме, которую мы обсуждаем. Северный морской путь не меняется. Когда можно пройти, проходят. Для этого есть ледокольный флот, который там давным-давно работает. Здесь важен сам факт, что мы теперь так мягко, но настойчиво говорим, что без лоцмана вот ну никак теперь этим северным морским путем не пройти.
Но там еще придется заявлять и о габаритах своих судов на самом-то деле, и брать обязательства со всех судов, что они не будут загрязнять акваторию, пока будут идти по Севморпути.
А это очень важно. Если вы помните, когда Greenpeace ворвался на платформу нефтяную приразломная, ведь основная идея до этого активно тиражировавшаяся либеральными СМИ была следующая. Роснефть, которая, Газпромнефть, которая добывает там нефтяные ресурсы, она обязательно загрязнит все, и белые медведи станут черными, ну, как минимум, бурыми. А вот если там какая-нибудь совестливая BP будет добывать, несмотря на то, что она устроила в Мексиканском заливе, то белые медведи станут еще белее. Поэтому вот для таких вот упертых экологов мы сразу говорим, обязательство не загрязнять. И не дай бог вы окурочек бросите с борта в наш северный морской путь. Заставим найти его, поймать, выловить и заплатить огромный штраф. Там про штрафы что-то есть?
Что-нибудь там,
200 тысяч долларов за окурок
брошенный. Ну, пока сумм нет. У нас, да, у нас звонок из Москвы. Сергей, слушаем вас.
Добрый день, товарищ ведущий и товарищ эксперт.
Добрый день. Есть он.
Скажите, пожалуйста, вот разработка...
У меня он есть.
Военного назначения. Так или...
Что-то у нас... А вы повторите, пожалуйста, у нас произошла некий сбой связи. Один звонок на другой.
Ваш вопрос мы не услышали, к сожалению.
Алло.
Да, еще раз, слушаем, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот новый ледокол класса «Лидер» с ядерными установками более мощными, чем ныне существующие, а также два военных корабля этого же класса, они изменят соотношение сил в Арктике и создадут ли гарантии безопасности мореходству?
Ну, я думаю, что наши коллеги по планете будут что-нибудь придумывать, но усиление нашего флота и ледокольного, и военного, военно-ледокольного, скажем так, это, конечно, шаг к тому, чтобы Россия застолбила за собой то, что, к сожалению, после крушения Советского Союза мы должны теперь доказывать. Да? Вы знаете, что там те территории, которые шельф, который был абсолютно... Никто не оспаривал, когда мы были Советским Союзом. Сейчас мы должны были доказывать это, отправляли экспедиции, опускались вниз, находили доказательства тому, что вот гряда идет от континента, и значит, это принадлежит нам. Но вот для того, чтобы все это делать, нужно еще и определенные суда определенного класса.
По характеристикам подобных лидеров судов нет сейчас ни у США, ни у Канады, ни у Норвегии. Делают, как ни странно, китайцы сейчас попытки создать подобного рода суда, но пока что мы лидируем, причем с большим отрывом именно по ледоколам. Ну, если говорить вообще о значении этих территорий, надо сказать, что до 80% разведанных запасов нефти и газа это то, что называется протяженной морской линией и шельфовым участком. И о том, кому принадлежит шельф, мы спорим с Канадой, которая считает его своим, а мы спорим с Данией, которая тоже считает, что это затонувшая часть Гренландии, а мы говорим, что это наш, вообще-то хребет Ломоносова спокойненько уходит под воду и
как потому и вы сказали, затонувшая часть Гренландии. В любом случае, это взгляд в будущее. Безусловно, значительная часть природных ресурсов, которая будет разрабатываться в ближайшие годы и даже десятилетия, она находится именно в этой зоне, в зоне шельфа, именно на севере нашего государства. Естественно, желающих сказать, что это не наше, а это их, будет очень много. Но как только у них это не получится, я уверяю вас, пойдут опять разговоры о том, что это достояние всего человечества. То есть, когда они не могут что-то приватизировать себе, они начинают говорить, что это общечеловеческие ценности или это общечеловеческая нефть. А вот своими запасами они никогда делиться не собираются. Ну вот мне хотелось бы интересно прочитать то, что пишут уважаемые радиослушатели, значит, комментируют. Оратор подведы... Поведай, как кремлевская комарилья заставит вернуть похищенных граждан России. Это они намекают на то, что я пошутил про окурок. Хочу сказать, что, на мой взгляд, внешняя политика России должна быть куда более наступательной. И ни в коем случае спуска нашим партнерам нельзя давать. Ни в вопросе Северного морского пути, ни в вопросе постоянных попыток и, к сожалению, осуществленных действий по захвату граждан России. Виктор Бут, сколько времени находится в американской тюрьме? Почему до сих пор мы не обнаружили, что какой-нибудь американский гражданин наверняка нарушил российское законодательство? Для меня, честно скажу, очень большой вопрос.
У нас звонок из Москвы. Игорь.
Добрый вечер.
Слушаем вас, да, здравствуйте.
Да, к сожалению, я, возможно, не один такой, но вот не могли бы вы по возможности буквально прокомментировать? Ну и что вот там наша гряда, значит, они же не в наших, этот путь в наших территориальных водах проходит. И тогда что мешает тем, кто не хочет идти по этому нашему пути, пойти там Марисе, значит, пускай ледоколами рубят там себе проходы.
Отсутствие ледокольного флота мешает всем пройти там, где они хотели бы пройти. У нас есть ледокольный флот, у них ледокольного флота нет. Поэтому вопрос так, либо вы играете по нашим правилам, так как мы считаем это правильным, либо у вас не получится.
Просто это очень долгий, серьезный в постройке суда, и быстро нарастить, ни одна страна, даже США не смогут такой ледокольный флот.
Спасибо большое.
И надо сказать, что когда мы говорим об экономическом потенциале Арктики, он, конечно, трудно добываем, этот газ и нефть, этот шельфовый. И именно потому, конечно, сказать, нам было бы необходимо оборудование западных стран, которое предназначено для подобного рода добычи. И, конечно, санкции нам тут мешают, но, тем не менее, сказать, ничто не мешает нам возвращать опорные городки по всей протяженности Севморпути, возвращаться в те поселки, которые были брошены, и сажать самолеты туда, самолеты подскока, где раньше садилась наша военная транспортная авиация, обеспечивая жизнь этому огромному региону, который, возможно, в будущем станет главным для нас в плане обеспечения сырьем.
Или одним из главных.
Да. Вернемся после короткой паузы.
По сути дела, Николай Стариков.
Деньги – лучший подарок, а личные деньги – лучшая программа. Что происходит в экономике и как это влияет на ваш карман? Разбираем с экспертами по будням с часу дня по Москве в программе «Личные деньги».
По сути дела, Николай Стариков.
Добрый вечер. Да, в студии радио «Комсомольская правда» писатель, общественный деятель, публицист Николай Стариков и я, Игорь Емельянов, который заменяет временно Владимира Варсобина, постоянного соведущего Николая. И мы, наш студийный номер телефона 8 800 297-02, WhatsApp и Viber 7 967 200 9702. Пишите, звоните. Мы сейчас переходим к другой теме. Война Индии с Пакистаном. А может ли она дойти до обмена ядерными ударами, или все закончится демонстрацией российских и американских вооружений двух этих противостоящих армий? Ну, дело вообще пахло керосином, на самом деле, когда был сбит индийский самолет, когда были нанесены удары, соответственно, по пакистанской территории, по лагерям, где, как полагали, индийские военные расположены, базы террористов. Но потом вроде бы чуть-чуть все стихло, и даже отдали летчика, индийского офицера, который катапультировался и на территории Пакистана упал. Он уже находится у своих. Как вы полагаете, все-таки конфликт притушен, или тут там все еще серьезно и все еще впереди?
Ну, керосином там пахнет не первый раз, но я сейчас хотел с уважаемыми радиослушателями поговорить не о подробностях индопакистанского конфликта нынешнего, а вот о той всей технологии, которую использовали англосаксы для того, чтобы этот конфликт тлел и постоянно был действующей проблемой, которую они могли бы усиливать или ослаблять в зависимости от своих интересов. Смотрите, единое государство, Индия, ну, при всем при том, там есть, конечно, много этнических особенностей, религиозных, исторических, но в целом это один народ. Англичане, уходя из своей колонии Британской Индии, делят его на две части. Делят по религиозному принципу. Причем делят это так, что все мусульмане из одной части должны уйти в другую, и создается искусственное государство Пакистан, которое никогда в истории не существовало. С другой стороны, все индусы должны перейти наоборот, на территорию государства, которое называется Индия. Там сразу начинается резня, беженцы, гибнет большое количество людей, и конфликт создается уже изначально. Дальше, специально для того, чтобы этот конфликт тлел, есть территориальный спор. Вот штат Кашмир. Значит, когда делили Индию на Индию и Пакистан, то эту территорию, на которой живет большинство мусульманского населения, присоединили к Индии, потому что раджа этого Кашмира был, соответственно, индусом. Все, конфликт готов. И дальше три индопакистанские войны.
Причем достаточно кровавые, там много народу уже погибло.
Отделение от Пакистана государства Бангладеш, которое поддерживалось Индией, и ненависть, лютая ненависть одного государства к другому. Далее эти государства обзавелись ядерным оружием, кто при помощи Советского Союза, так условно, кто при помощи Соединенных Штатов Америки. Кстати, это видно на примере вооружений, которые применяются. У Индии самолеты советские, российские. У Пакистана самолеты американские.
И, кстати, интересно, ведь Советский Союз традиционно поддерживал Индию, а США также традиционно поддерживают Пакистан, в том числе, когда мы были в Афганистане, и нам это не раз аукалось. А вот Китай...
Теперь все
помешалось. А вот теперь и помешалось и в поддержке, и в отношении Китая.
Но сейчас вот хотелось на другом сакцентировать внимание. Смотрите, итак, государства поделили на две части, создали нерешаемый конфликт, потому что каждый из государств считает, что Кашмир должен принадлежать им. Дальше небольшое финансирование, появляется какое-нибудь повстанческое террористическое движение за освобождение одного, присоединение к другому, и все. Бомба, взорванная в Индии, приводит к удару индийских ВВС по базе боевиков. Кто попросил этих боевиков? Связаны ли они как-то с руководством Пакистана? Мы знать не знаем.
Причем Пакистан их осудил.
Естественно. А война все время может начаться в любой момент. А теперь переносимся в нашу реальность. Советский Союз, государство разделено на несколько частей. Россия, Украина. В 2014 году американцы создали нерешаемый территориальный конфликт. Это Крым. Россия не может отказаться от Крыма, это совершенно очевидно. Украинский истеблишмент тоже не собирается отказываться от Крыма. Вот, пожалуйста, конфликт запрограммирован. Дальше. Сейчас вооруженные силы России и Украины, ну, немножко в разных весовых категориях. Значит, что необходимо, чтобы ситуация была абсолютно зеркальная? Нужно немножечко подкачать Украину. И мы сейчас видим большое количество информации о том, что Украина начинает вдруг восстанавливать, разрабатывать при помощи американцев, саудитов ракетные технологии. Ну и вообще там советских разработок-то очень много. Да? Это мощный промышленный район был в Советском Союзе. Осталось, чтобы украинские, в кавычках, ученые изобрели, в кавычках, ядерное оружие. Вот я просто хочу, чтобы мы понимали серьезность. Американцы будут накачивать Украину как спарринг-партнеры для России. И будут делать так, чтобы этот конфликт длился веками. Ни месяцами, ни годами, ни десятилетиями, веками.
Ну, разве выгодно сейчас США или Китаю, чтобы конфликт вооруженный между Индией и Пакистаном достиг какой-то точки...
Невыгодно, но этот конфликт существует, и он в рамках вот сегодняшнего политического устройства не может быть решен в принципе, то есть он вечный. Вот вообще вечный. Но нас Индия и Пакистан в меньшей степени интересуют, потому что, с одной стороны, сегодня Пакистан – это союзник Китая, да, Индия вместе с Китаем и нами входит в БРИКС, одновременно Пакистан является наблюдателем в ШОС, где Индия тоже является членом. То есть там очень сложная такая конструкция получается. Вернемся к нашей конструкции – Россия, Украина. Вот как можно решить эту проблему? Казалось бы, нерешаемый территориальный спор, который грозит когда-нибудь перерасти в войну, которую внешние силы будут с удовольствием провоцировать. Я скажу как. Объединение России и Украины. Все, Крым общий. Вот точно так же, и это единственный способ, которым может быть решен и индо-пакистанский конфликт. Но внешние силы категорически не будут давать такого способа разрешения
проблем.
Разве
возможно себе представить единую страну с настолько разошедшимися культурами за это время?
Так она была единой страной.
Ну, когда это было?
А уж у нас-то с Украиной, я бы не сказал, что разошедшие культуры. Ну, есть там 10 тысяч сумасшедших националистов, из которых несколько сотен просто идейных, остальные сумасшедшие за деньги. Вот, собственно говоря, и все. И масштабная пропаганда на протяжении пары десятилетий. Это все информационно лечится. Для тех, кто говорит, мы никогда не будем брать ими с нашей стороны, хочу сказать, что 40 миллионов таких же, как мы, людей, это очень серьезно во всех смыслах. Обороноспособности, экономического объединения, рынка, как хотите. И давайте вспомним нашу собственную историю. Казалось бы, вот тарана, которая была у нас во время гражданской войны на Кавказе, не антитеррористическая операция была в Чечне, а гражданская война, потому что граждане одного государства воевали. Прошло относительно небольшое количество времени. Эта рана затянулась. Я думаю, что ту пропасть, которую пытаются вырасти между Украиной и Россией, может быть залечена за значительно меньшее время.
А вот у нас спрашивает наш слушатель, вопрос Николая, в Индии американские F-15, ну все-таки М-16, наверное, сбили два самолета производства РФ, все-таки один самолет, МиГ-21. В Турции американские F-16 сбили самолет производства РФ. Где вся супертехника, которую нам рассказывает верховный главнокомандующий?
Вы знаете, я не являюсь военным экспертом по, так сказать, вот таким вопросам, но мне кажется, что на основании одного выстрела в спину, который был в Турции, там боя не было, Был, истребителем да. был сбит бомбардировщик.
Да.
Ну, собственно, это первое. Да? Дальше бомбардировщик, в общем, не собирался воевать с этим истребителем. Что касается воздушного столкновения, которое было между Индией и Пакистаном, здесь тоже мы мало знаем. Была информация, что там и пакистанский тоже сбит. Так что здесь я не вижу никакой проблемы с точки зрения, что у нас техника хуже.
Ну да, и опять-таки известная информация, она подтверждена обеими сторонами, что в воздушных боях участвовало в два раза большее количество пакистанских самолетов, чем индийских. И на Су-30, в частности, поступила информация только сегодня, в том числе уничтожили ракеты класса воздух-воздух, которые направлялись по ним с самолетов с пакистанской стороны. Так что не все так плохо, уважаемый наш слушатель. Но вообще, когда говорится о выходе из этого конфликта, вы говорите, что он вечный, что он будет тлеть, но он не дойдет в любом случае ни до какой ядерной стадии, этого не позволят те же супердержавы.
Нет, сегодня не в интересах держав спровоцировать такую войну. Но, во-первых, иногда конфликты бывают самоорганизующимися, это первое. А потом ведь интересы держав могут поменяться. Ну, понятно, что Китай не заинтересован в ядерной войне и вообще в каком-то серьезном конфликте рядом со своими границами. А Соединенные Штаты Америки. Вот давайте так, по большому счету, что Соединенные Штаты может удержать от провоцирования такой полномасштабной войны между Индии и Пакистаном. Вот сам риски для самой Индии и самого Пакистана понятны. А для США-то в чем риски? Вот в чем? США находятся далеко. До них какие-то радиоактивные дожди непонятно, когда дойдут. Скорее всего, никогда не дойдут. Вопрос, что их может остановить? Эти люди сбрасывали атомное оружие на Японию. Почему мы с вами должны думать, что их что-то остановит, спровоцировать людей других национальностей, которых они за людей-то не считают?
Американские базы в регионе, в Персидском заливе.
Ну,
досягаемость.
Да, но это все-таки большая война между Индией и Пакистаном, и они оттуда и войска могут вывести, в конце концов, это раз. Во-вторых, они сами себе Перл-Харбор когда-то устроили для того, чтобы получить повод вступить во Вторую мировую войну. Поэтому я бы, собственно говоря, ратовал за решение этого конфликта какими-то другими способами, без надежды на Соединенные Штаты.
Мы успеем принять звонок от Дмитрия. Москва. Слушаю вас. Да. Добрый вечер.
Да-да, слышно?
Да.
Здравствуйте, Николай, здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
Хочу выразить огромное уважение, Николай, вам за вашу деятельность. И на самом деле считаю, на вес золота такие люди с вашей, с такой позиции, как у вас, то, что вы достойно отстаиваете интересы нашего государства. И, ну, и...
А можно вот, вопрос?
Да, давайте пропустим добрые слова
вопрос,
и сразу к сути.
Говоря, про индо-пакистанский конфликт, да, то есть этот же конфликт уже был однажды улажен, да, нашим президентом в 2009 году. То есть, если вспомнить, я не знаю, может, вы уже касались этой темы, потому что я 10 минут последних не слушал, о чем вы говорили.
Я попробую начать отвечать, иначе рискую
не успеть. Иначе мы не успеем до перерыва.
Значит, еще раз, этот конфликт не решаем, потому что речь идет об оспаривании принадлежности определенных территорий. Каждый из государств считает эти территории своими и имеет для этого определенные основания. Вот логика конфликта точно такая же, как с Крымом.
Наш студийный номер телефона 8 800 200 9702, WhatsApp, Viber 7 967 297 02. В студии Николай Стариков, Игорь Емельянов. Мы вернемся после небольшого перерыва. Не отключайтесь.
По сути дела, Николай Стариков. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого. По сути дела, Николай Стариков.
Добрый вечер. В студии радио «Комсомольская правда» писатель, общественный деятель, публицист Николай Стариков. Я, Игорь Емельянов, заменяю Володю Варсобина временно. Очередная годовщина со дня смерти Сталина, 66-я, вновь вызвала в обществе дискуссии о том, почему его прах лежит в центре столицы Кремлевской стены. Ну и, конечно же, вновь говорят в очередной раз о его роли в истории нашего государства. И вспоминают и достижения, вспоминают и ошибки, и преступления. И мы хотели вначале, прежде чем начнем обсуждение этой темы, и напомню, на студийный номер телефона 8 800 297 02, WhatsApp и Viber 7 967 297 02, спросить у вас, уважаемые слушатели, как вы относитесь к Сталину, что для вас Сталин, даже так скорее, точнее, что для вас Иосиф Сталин?
А пока вы будете звонить, на этот вопрос отвечу я. Но прежде чем высказать свое личное отношение, я хотел бы сказать, что вот очень часто либералы говорят о неосталинистах, о сталинизме. Если честно, я не знаю, что это такое. Я не знаю, что такое сталинизм. Вот, потому что слово с окончанием «изм» – это должен быть как, какая-то идеология. И вот чтобы сегодня была какая-то идеология, мне этого не видно. Я не вижу никаких неосталинистов, которые бы призывали к чему-то, помимо совершенно очевидных вещей. Вот лично для меня, что такое Сталин? Сталин – это человек, который выиграл Великую Отечественную войну, который построил промышленность перед ее началом и сумел восстановить ее. Это человек, который поднял престиж моей родины на недосягаемую до этого в истории высоту.
А вам скажут, все путем миллионов жертв.
Вот, подождите, мы дойдем до всего этого. Тем более, я думаю, что будут, уважаемые наши радиослушатели, звонить и высказывать свою точку зрения. Сталин для меня – это талоны, отмененные на продовольствие после войны раньше, чем их отменили в Великобритании. Сталин – это прекрасный дипломат, который смог под давлением тех, кто и сегодня давит на Россию, отстоять ее интересы. Сталин – это тот, кто сумел решить задачу создания, ну, если хотите, такого геополитического предполья, потому что напасть на Советский Союз со стороны Европы, откуда все время на нас нападали на протяжении многих столетий, стало невозможно. Там был Варшавский блок, там были наши союзники, наши сателлиты. Да, вот для меня это Сталин. И еще Сталин для меня – это социальная справедливость. Но я не знаю ни одного человека, для которого Сталин – это был бы призыв к расстрелу невинных людей. Любой человек, кто относится с уважением к Иосифу Виссарионовичу, на вопрос, можно ли невинных людей осуждать, конечно, скажет – нет, конечно. Нельзя. И более того, я хочу отметить, что те люди, которые развязали репрессии и были виновны в осуждении и к смертной казни, и к различным срокам заключения невинных, они были наказаны еще при Сталине. И парадокс заключается в том, что, например, тот же Ежов или Ягода, которые были приговорены к высшей мере наказания за нарушение закона, они получаются невинными жертвами сталинских репрессий.
А у нас, кстати, вы знаете, звонок из города, который носил имя Сталина, первый звонок, так уж получилось, первый звонок из бывшего Сталинграда, ныне Волгограда, от Николая. Николай.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Николай. Что для вас Сталин? Скажите, пожалуйста.
Ну, Сталин – это практически государственный деятель, который в интересах России работал. Если посмотреть историю, то практически Сталин вывел страну на высокие, скажем так, экономические, политические и другие пьедесталы. У меня другой, у меня вопрос. Сталин сломал, скажем так, рога олигархии и всему прочему внешнему давлению финансовому. Ладно, это второй момент. Первый момент. Возможен ли еще раз повториться такое, что типа Сталина такой же человек, государственник, придет в ближайшее время? Возможно.
С такими же методами?
Нет. Ну, скажем так, методы не совсем такие, но других методов невозможно применить, так как на сегодняшний момент, чтобы поправить страну в экономическом положении, нужны жестокие меры.
Все, это вопрос понятен, да, спасибо.
Ну, я бы ваш вопрос чуть-чуть бы переформировал, уважаемый радиослушатель. Может ли в России к власти прийти жесткий правитель? Да, такой неоднократно было в нашей истории. И кто-то более жесткий, кто-то более мягкий. Поэтому такая вероятность, ну, конечно же, есть. Но вы знаете, когда мы говорим о Сталине, я хочу сказать, что вот как это, может быть, не странно для многих прозвучит, я хотел бы два тезиса сказать. Первое. Вот термин «сталинские репрессии», он как-то вот склеился. А ведь раньше говорили о ежовщине. И репрессии были ежовские, и это было совершенно верно, потому что вот эта банда вокруг Ежова, развязавшего кровавую вакханалию 37-го, начала 38-го года, она была осуждена потом.
Ну а чего же, после 56-го обвиняли Берию во всем.
Ну, Берия отдельный разговор, сейчас уж давайте все не будем смешивать. Это вот первый тезис, который мне хотелось бы сказать. А второе, вы знаете, читая некоторые мемуары, приходишь к выводу, что Иосиф Виссарионович был слишком мягким человеком.
Как-то парадоксально звучит.
Это парадоксально звучит, но я просто сейчас, чтобы уж наша программа не превращалась в чтение мемуаров о Сталине, хочу сказать, что в многих ситуациях, я это и в своей книге о Сталине писал, и обсуждал это на различных аудиториях, вот есть определенная ситуация, и ты спрашиваешь людей, как бы вы поступили во время войны, вот случись вот такая история. И практически все, как один, выступают за меры более жесткие, чем применял Сталин. Поэтому Сталин очень неоднозначная личность, демонизированная, замазанная черной краской, но тем не менее это личность историческая, и мне очень бы хотелось, чтобы мы в разговорах о Сталине были бы, ну, такие, знаете, воспринимали это спокойно. Вот вчера, 66 лет со дня его смерти, имеют право люди прийти на могилу человека, которого они считают, кого не уважать? Ну, конечно. Нужно ли делать из этого какую-то проблему? Пытаться мешать им? Вчера там какие-то подонки, я не могу сказать иначе.
Были брошены цветы.
Да, пытались что-то там такое делать. Ну, как вот? Ну, если кто-то хочет прийти на могилу Бориса Ельцина, в дату смерти Ельцина, ну, это не герой моего романа, но я считаю, что они имеют полное право. И мне в голову даже не придет приходить мешать им это делать. Как это можно?
У нас звонок из Королева. Александр?
Вечер добрый.
Здравствуйте.
Уважаемые ведущие.
Здравствуйте.
Уважаемый Николай Викторович, вот мне интересно ваше мнение. Уже примерно на протяжении 30 лет штатные либералы, называющие почему-то себя историками, хотя я вот многих из них монографии нигде не могу найти, в том числе и в интернете. Они постоянно говорят, Сталин уничтожил миллионы людей. Уничтожил миллионы. При этом они называют несколько фамилий, практически одних и тех же. Но почему-то никогда не говорят, давайте опубликуем их уголовные дела. За что же все-таки их расстреляли?
Вопрос понятен. Уважаемый коллега, я хотел бы вам вопрос задать. Вот вы позвонили, а мы же обратились к вам с просьбой.
Так что для вас Сталин?
Что для вас Сталин? А потом я отвечу на ваш вопрос.
Ну, для меня Сталин это человек, который построил новую Российскую империю. Плоха она или хороша, это уже не мне судить. Мои родители говорили, что она для них была тяжелой, но, как бы сказать, не как бы относительно справедливой. Хотя тоже там про справедливость для всех.
Понятно, спасибо.
Спасибо. Теперь отвечаю на ваш вопрос. Почему либералы, говорящие о миллионах жертв, никогда не призывают и не готовы опубликовать уголовные дела и так далее? Разговор о миллионах жертв – это всегда удар по эмоциям. Я всегда хочу сказать, это не только в ситуации со Сталином. Если кто-то пытается апеллировать к вашим эмоциям, значит, он хочет ввести вас в заблуждение. Это понимаете, крик. Вот представьте, там крик, кто-то кричит, он эмоционально хочет выключить рациональное в вашем мозгу и включить там какие-то эмоциональные нотки. Поэтому все эти разговоры о десятках миллионов замоченных, как только переходит разговор в плоскости, какие вы документы? Никаких документов. Вот ссылаются на книгу Солженицына, Солженицын ссылается там на бабушек и дедушек, которые слышали, которым кто-то сказал где-то, вот, то есть и так далее, и так далее. Есть документы. Да, жертвы были невинные. Конечно, но цифры совершенно несопоставимы. За весь период сталинской власти к высшей мере наказания было приговорено 648 тысяч человек. Много это? Много. Но это не десятки миллионов, и не все из этих людей были расстреляны. И в этом числе власовцы, бандиты, фашистские пособники, ежовские следователи, которые невинных осуждали, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, да, это, конечно...
Всего осуждено 1 344 000.
Нет. Нет, нет. Вот и вы, уважаемый коллега, пользуетесь не теми цифрами. К высшей мере наказания за весь период.
К высшей, да.
К высшей мере наказания. А осуждено с точки зрения Уголовного кодекса там 3,5 миллиона человек.
Ну, вот я период беру 37-38, да.
Эти цифры сопоставимы с количеством людей, которые были приговорены к различным срокам наказания в тех же самых Соединенных Штатах Америки.
У нас вновь звонок из Волгограда. Сергей, да? Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Что для вас Сталин, скажите, пожалуйста?
Для меня Сталин, вот смотрите, в 20-м году у нас закончилась гражданская война, в 37-м году уже сделали самолет АНТ-25 серийный, это, который летел из Москвы беспосадочно в Ванкувер, который был на 100% изготовлен с отечественных деталей. То есть это говорит о колоссальном рывке в высокотехнологичной индустрии. Это для сравнения с сегодняшним днем. Вообще для меня Сталин, конечно, это человек, который бросил от лица нации дерзкий вызов вообще мировым элитам, совершивший акт неповиновения в рамках одного государства. Вот у меня вопрос такой, знаете, наводящий. Если говорят, что Сталин был тиран, и при этой страшной тирании численность населения за время его правления увеличилась, примерно на 60 миллионов человек. Это без учета жертв в Великой Отечественной войне.
Да, да, да.
Тогда как назвать сегодняшний режим, когда у нас идет убыль стабильная?
Вопрос понятен, спасибо.
Но ответ уже будет после небольшого перерыва.
Да, и мы вернемся. Наш телефон в студии 8-800-297-02, WhatsApp, Viber 967-297-02. Пишите, звоните, не отключайтесь.
По сути дела, Николай Стариков.
Родные перестали узнавать вас? Коллеги не уважают? Голова идет кругом? Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени.
По сути дела, Николай Стариков.
Добрый вечер. В эфире радио «Комсомольская правда». Писатель, общественный деятель, публицист Николай Стариков. Я Игорь Емельянов. Наш номер телефона 8 800 297 02. WhatsApp и Viber 967 297 02. Пишите, звоните. Но вообще Viber уже взрывается. И Николай начал отвечать на вопрос. Вернее, он не успел ответить на вопрос.
Да, я начну перерыва. Отвечать. По сути, уважаемый радиослушатель, до перерыва спросил следующее. Вот различные обвинения в адрес Сталина. Это с одной стороны. А с другой стороны, увеличение численности населения Советского Союза, несмотря на войну, на голод, на сложности и так далее, и так далее, и так далее. Вопрос, как это оценивать? Как это взвесить? А очень просто. Я считаю, что любой правитель, при котором население государства страны увеличивается, это правитель, который справляется со своими обязанностями. И правитель, при котором население сокращается, это человек, который не справляется со своими обязанностями. Поэтому при Сталине население росло. В демократические годы 90-е и начало 2000-х падало население Российской империи, Советского Союза, Российской Федерации. Для меня это одно и то же, как хотите, называйте наше сегодняшнее государство. А вот то, что мы вышли из этого пике, остановились, и у нас начался пусть небольшой рост, это тоже большое достижение, которое мы должны соответствующим образом оценивать. Но вот здесь очень много писем, это понятно, потому что у каждого человека своя оценка Сталина. Мы поэтому и задали вам этот вопрос.
Ежов без согласия Сталина людей истреблял, спрашивают вас.
Вот, да, иронизируют или задают такой вопрос с подколкой, уважаемый радиослушатель. Так вот, я сейчас в перерыве нашел очень важную, на мой взгляд, цитату из мемуаров маршала Голованова, которую я рекомендую всем прочитать. Называется это «Дальняя бомбардировочная». Значит, кто такой Голованов? Он во время войны командовал дальней бомбардировочной авиацией и работал непосредственно под руководством Сталина. То есть не было никого, кто давал указания, кроме самого Сталина. И вот однажды, пишет Голованов, он приходит к Сталину и задает ему такой вопрос. Дальше я цитирую. «Товарищ Сталин, за что сидит Туполев?» Вопрос был неожиданным. Воцарилось довольно длительное молчание, Сталин, видимо, размышлял. «Говорят, что не то английский, не то американский шпион. Тон ответа был необычен, не было в нем ни твердости, ни уверенности». «Неужели вы этому верите, товарищ Сталин?» – вырвалось у меня. «А ты веришь?» – переходя на «ты» и приблизившись ко мне вплотную, спросил он. «Нет, не верю», – решительно ответил я. «И я не верю», – вдруг ответил Сталин. Конец цитаты. Через некоторое время Туполев был выпущен. Вот конкретная жизненная ситуация. То есть любой руководитель страны не может знать всего. И Сталину докладывали, есть Туполев, английский шпион. Вот какие основания у Сталина не верить своим органам, а верить Туполеву?
На звонок из Москвы. Петр, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну, давайте все-таки точные цифры. Значит, с 1992 года по сегодня естественная убыль населения именно Российской Федерации минус 13,5 миллионов человек. Прошлый год минус 200 тысяч, позапрошлый минус 130 тысяч, перед этим три года по нулям. Вот. А начиная даже при Горбачеве, при позднем, был естественный прирост. И сейчас бы население России, даже при той демографии, которая была в конце 80-х, это 170 миллионов было бы на сегодня вместе с приезжими, а мы имеем 146,5. Вот. Для меня Сталин, он, как говорил, писал Симонов, велик и страшен был Сталин. Моя семья и пострадала от сталинских, то, что называется, репрессий. Не все, правда, совершенно были безвинными, всякое такое было. Но для меня Сталин – это великий человек, при котором я застал еще его живым, там, Я помню эти похороны. Вот. Для страны это, конечно, был гений, это был патриот. Ну вот все.
Спасибо. Я хочу сказать, что уважаемый радиослушатель, наверное, имел в виду книгу Симонова «Глазами человека моего поколения». Она посвящена Сталину. И ее стоит прочитать, потому что Симонов в ней рассказывает много личного, что он, так сказать, пережил, лично общаясь со Сталином. Но вообще такая книга, ну, она не про сталинская точно. Поэтому думаю, что ее прочитать тоже нужно для того, чтобы видеть и другой взгляд на Сталина.
Сергей нам пишет: очень печально, что в России происходит обеливание Сталина. Далеко пойдете, русские, Беларусь не с вами. Судя по всему, Сергей из Беларуси.
Ну, уважаемый Сергей, а Сталин не требуется в обелении. Вот видите, мы задали вопрос: кто для вас Сталин? Любой человек может позвонить, высказать свою точку зрения. Поверьте, у нас тут демократия абсолютно полная. Но вы же слышите, что говорят люди. Поэтому Сталин не нуждается в какой-то реабилитации. И обратите внимание, никакой сталинизации вообще никогда не было. Сталина как начали ругать еще в 56-м году на 20-м съезде, так с небольшими перерывами в разной степени постоянно наругают. И десталинизацию объявляли у нас в Российской Федерации, к моему стыду и огорчению, относительно недавно, при Дмитрии Анатольевиче Медведеве. Ну и что? Десталинизация прошла, а Сталин стал только еще более популярным.
У нас Светлана Васильевна из Подмосковья.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, я, в общем-то, согласна, конечно, со Стариковым. Он абсолютно правильно говорит. Но я хотела бы вам добавление, что ли, сделать. Дело в том, что вот сейчас в газете «Завтра», 7-8 номер, опубликованы секретные материалы, которые, так сказать, раньше не были известны. И вы знаете, когда читаешь, вообще просто страшно. Потому что, ну, Сталин вообще в таких условиях работал. Это первое. А второе, его очень много подставляли. Поэтому вот те, кто так ополчен против него, они должны все-таки больше читать, больше интересоваться и ссылаться все-таки на документы.
А все-таки для вас Сталин это кто? Или что?
Для меня это, конечно, это герой. Конечно, это человек, на которого, которому мы должны гордиться, что у нас был такой. Дай бог, чтобы такой появился снова. А репрессии, ну, я не знаю вообще, если почитать документы исторические, кто-нибудь, когда-нибудь, который был у власти, он что, не занимался этим? Понимаете, если стоял вопрос жить или не жить, а тут стоял вопрос не жить и жить Сталину, а жить или не жить государству. Так что нет, я считаю, что все вот эти вот напраслины, они напраслины.
Ну, вообще, «Комсомолка», да, выпустила сборник архивных документов, посвященных этому периоду. Там много интересного можете прочитать.
Ну, я думаю, что период 37-38 года – это один из, наверное, самых сложных и малоизученных в нашей истории. Для себя же хочу сказать, мне очень интересно разобраться с периодом послевоенным. Поэтому я сейчас сажусь писать книгу о послевоенном Сталине. То есть 45-53 год.
Когда он зачем-то стал министром вооруженных сил СССР на год? Зачем?
А вот это очень интересный вопрос. Смотрите, как называется сегодня у нас руководитель вооруженных сил?
Верховный главнокомандующий.
Нет, да. Это понятно. Да. Я имею в виду должность министра. Министр, да, обороны. Да. Угу. И для нас это как бы звучит уже нормально. Оборона. Так вот, оказывается, что после войны этот пост занимал Сталин. Он занимал это действительно в течение года с небольшим. И назывался он военный министр. Вот я проследил наименование, думаю, когда же оно поменялось. И вы представляете, просто невероятно. Вот, уважаемый коллега, попробуйте вот сейчас в течение нескольких секунд высказать, когда в должность военный министр превратилась в министр обороны. Согласитесь, это не одно и то же.
Ну, конечно.
Чуть-чуть. Вот когда?
Ну, то есть, вы сказать, что после того, как
конкретная
стал
дата.
Быть Сталин?
Нет, конкретная дата. Ну, вот, ну, ваш ответ сразу.
3 марта 47 года.
Нет. 5 марта 1953 года, в день смерти Сталина. А вот теперь, уважаемые радиослушатели, задайте себе вопрос. Умер Сталин. Как вы думаете, в этот день руководству Советского Союза было нечего делать, чтобы переименовывать военного министра? А я считаю, что они послали сигнал. И куда послали? Уж явно не населению Советского Союза. Но вот хотите, не верьте, хотите, проверьте. 5 марта 1953 года у нас не стало военного министра и появился министр обороны.
У нас звонок. Сегодня очень активен город Волгоград. Юрий, слушаем вас.
Сталинград, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. У меня по поводу товарища Сталина два вопроса, но прежде хочу сказать, те, кто товарища Сталина осуждают, в основном осуждают не его результаты деятельности, а его методы. Ну, черт возьми, каждому времени свои методы. Вот товарищ Сталин головы не рубил, а Иван Грозный рубил, а ведь тоже был великий политик. Я так думаю, что если бы сейчас руководителем был государство Иван Грозный, он бы тоже бы головы не рубил. Все-таки не 16 век, так ведь? А теперь два вопроса по товарищу Сталину. Первый вопрос. Товарища Сталина, конечно, есть за что осуждать. Но вопрос такой, а кто написал 4 миллиона доносов? А? И второй вопрос. Советский народ войну выиграл, а не Сталин. Советский народ выиграл войну. А если бы руководителем государства в то время был бы не Сталин, а Горбачев, советский народ выиграл бы войну, а?
Я думаю, что те вопросы, которые вы задали, они ответы имеют абсолютно одинаковые. К первому вопросу нечего добавить, ко второму я добавил бы следующее. Российская империя воевала примерно с тем же самым противником, да, только это была тогда Австро-Венгрия и Германия, потом они, один поглотил другого, примерно та же самая объединенная Европа. Ну, даже в Первую мировую войну, наверное, послабее была Германия. Николай II руководил. При всем, как говорится, к нему уважение, да, но мы эту войну, к сожалению, проиграли. Поэтому главный вопрос отношения к Сталину следующий. Я позволю себе его сформулировать. Ответа на этот вопрос нет. А можно ли было достигнуть результатов, которые были достигнуты во время правления Сталина, без использования тех методов, о которых сегодня идет такая острая дискуссия? И позволю себе заметить, что любой государственный деятель, который сможет достичь великих результатов, используя другие методы, думаю, что затмит собой Иосифа Виссарионовича и станет самым популярным политиком в истории России. А Сталин уйдет на вторые, на третьи роли. Но вопрос этот сегодня в сослагательном наклонении. А можно ли это было сделать?
В студии радио «Комсомольская правда» с Николаем Стариковым обсуждали фигуру Сталина, 66-я годовщина со дня смерти которого отмечалась только что. Всего хорошего, до свидания.
По сути дела, Николай Стариков.
Британские ученые доказали: главное вовремя. Утреннее шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачининой слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.